современник, главный герой почти всех работ выдающегося советского актера Максима Максимовича Штрауха. Штрауху, артисту и человеку, всегда были свойственны публицистическая страстность, гражданская активность, сопричастность главным идеям нашего времени. Он утверждал, что актер должен быть трибуном, агитатором, пропагандистом. Именно такое понимание творческих задач художника вдохновляло и помогало Штрауху в осуществлении грандиозного замысла – создания образа великого нашего современника Владимира Ильича Ленина. Более 30 лет посвятил он работе над образом Ленина на сцене театра и в кинематографе. За исполнение роли великого вождя в кинофильме «Рассказы о Ленине» ему была присуждена Ленинская премия. Штраух прекрасно понимал огромность, безмерность задачи воплощения образа Ленина в искусстве. Он говорил:
«Было бы, конечно, неправильно думать, что на этом можно успокоиться и считать работу хотя бы в отдаленной степени завершенной. Задача создания образа Ленина в искусстве – дело не одного актера или даже одного театра. Это дело поколений. Я верю, что будущие поколения художников подхватят наш опыт, доведут его до совершенства, и образ Ленина будет дан, как советовал Маркс изображать политических вождей в искусстве, суровыми рембрандтовскими красками во всей жизненной яркости».
Через несколько лет Штраух снова возвращается к ленинской теме. В кинокартине «Ленин в Польше». В этом фильме мастерство Максима Штрауха позволяет нам еще глубже понять и почувствовать Ленина-человека, революционера, мыслителя, приблизить к нам его героическую подвижническую жизнь, воссоздать атмосферу тех далеких предреволюционных лет.
1914 год. Буржуазные политиканы, играя судьбами народов, ввергли мир в пучину мировой войны. Две гигантские армии, немецкая и русская, ощетинились штыками. И в это тревожное время Ленин, величайший мыслитель и стратег, был арестован в австрийской части Польши, где он жил в эти годы. Жандармы привезли его в маленький уездный городок и заключили в тюремную камеру.
«Итак, я снова в тюрьме, на сей раз в австрийской. Я был арестован и припровожден в тюрьму в заштатном городке Новый Тарг 8 августа 1914 года, вскоре после начала войны. Писар занес в свой тюремный гроссбух и то, что фамилия моя Ульянов, и что я сын Ильи и Марии, и что зовут меня Владимир, и что мне 44 года. Я показал, отец мой умер, а мать жива и проживает в Саратове, и что женат я на Надежде Крупской. Имею диплом доктора прав, выданный Петербургским университетом, и являюсь сотрудником Санкт-Петербургской газеты «Правда». И вот уже 20 лет состою в социал-демократической партии. Мог ли я еще вчера подумать, что стану колодником, да еще по обвинению в шпионаже в пользу русского императора? Это пахло военным трибуналом. Вот так история. К тому же писарь объявил, что мне еще повезло, ибо некоторых шпионов уже повесили без суда и следствия. Война. Я приехал сюда из Поронина по железной дороге. Я видел, как пели, пили, ругались и плакали новобранцы, как кричали на каждой станции жены и матери, как отталкивали их от вагонов, и я понимал, что точно то же происходит и у немцев, и у французов, и у нас на Руси. Сидеть тут, как в мышеловке, когда на свете творится не весь что. Не знать ничего, когда надо знать все. Бездействовать, когда надо действовать, действовать и действовать. О, дьявол, тут можно было спятить по меньшей мере. Я понимал, что там, в России, наша партия подвергается сейчас немыслимейшим ударам, Что с нашими в Питере? Что с Надей? Мне стало страшно за нее. Ведь она сегодня будет ждать на станции. Предполагая, что все разъяснилось, я приеду обратно. Случилось самое подлое из самого подлого. Война. Как заставить думать людей, захлебывающихся в крови? Миллионы людей во всем мире ищут ответа. Что делать? Как быть? Значит, нужно новое слово. Единственное, точное социалистическое слово. Но где оно? В чем наша стратегия этой войны? Сколько мне не назначено жить, хоть вечность, я не забуду мою первую ночь в этой кутузке. Тяжко. Нет, надо взять себе в руки. И дисциплина мысли, железная дисциплина. Думать о чем-нибудь другом.
И перед мысленным взором Ленина четко возникают события недавнего прошлого.
Каждое лето мы перебирались из Кракова в местечко Поронин, в предгорье Татар. Работалось тут даже лучше, чем в Кракове. Время было горячее. Начался новый подъем на Руси. Росли большевистские организации. В Питере выходила «Правда». И каждый день слали мы туда статьи до заметки. Со стороны, вероятно, казалось, что жили мы, как обычные дачники, которые гуляли, ходили в лес, собирали грибы до землянику. Но мы жили не так. Каждый день почта приносила нам письма. Сперва десятками, потом сотнями. Они шли отовсюду, из Англии, Франции, Германии, Америки, но главное, из России. Порой приходили из таких мест, которые мы с трудом находили на карте. Так разрозненные горстки рабочих, связавшись с нашим Поронино, становились частью, звеном единой революционной партии российского пролетариата.
Дни в тюрьме тянутся медленно. Казалось, что время безнадежно застыло. Но и в тоскливых тюремных буднях бывали светлые минуты.
Надя добилась свидания. «Как ты?» – спросил я ее. Ведь она была очень больна, ее мучило удушье. «Все хорошо», – сказала она. «Грудь не болит, все замечательно». Я не знал, на каком языке позволено нам с ней говорить. Я объявил следователю, что буду говорить по-немецки, хотя умею и по-польски. Вот, например, «Як ще пані чує?» Он ответил мне: «Говорите хоть по-испански, но только без политики». Для начала Надя сообщила мне, что польские товарищи подняли всех на ноги по поводу моего ареста. Писатели, рабочие и кое-кто из университетских подписали петицию о моем освобождении. А сама Надя послала письмо польскому депутату парламента Герману Диаманту. Потом она посмотрела на меня так, что я понял: держись, сейчас последует самое главное. Здоровье бабушки плохо, потому что дела на фронте без политики. Хорошо, согласилась Надя. Дети поругались со всеми, продолжала она. Где? Спросил я. В большом доме, отвечала она. В Думе? Они голосовали против военных кредитов. Все? Да. Ну и молодцы. Ни разу, черт из какого времени, я не был так счастлив. Увести его, приказал следователь, я прекращаю свидание. Вот вам и русские пролетарии. Звони, голубчик, звони.
Но радостное возбуждение не оставляет Владимира Ильича и в камере.
Ах, молодцы, какие же молодцы. Как хотелось увидеть их, обнять, прижать к сердцу. Помню, как они приезжали к нам впервые. Они были молоды, эти наши рабочие депутаты. Муранов, Самойлов, Бадаев, Петровский, Шагов. Говорили они порой нескладно, с усмешкой, будто невзначай. Но за этой усмешкой, нескладностью, невзначаем, били так метко, что хотелось тут же все это на бумагу, в перо. Знали они рабочую жизнь кровно. Выкладывали такие подробности, частности, штришки да словечки. Восторг. Потом и здесь, и в Кракове мы оттачивали эти штрихи и подробности, начиняли их порохом, дотискали в прокламациях и статьях. И вот, о чудо, по листку, написанному здесь, за 1000 верст от Питера, встают 250 тысяч, четверть миллиона питерских пролетариев. Даже трудно сказать, какая радость царила у нас в этом богом забытом местечке. Как всю ночь ходили мы по друзьям, поздравляли и обнимались каждый раз, когда долетала весть, что питерцы вышли на улицу. Идет революция. Чую ее. Слышу ее. Идет. Стачки в Питере. Крупнейшие забастовки в Баку, Москве, в Иваново-Вознесенске. Волна за волной. Забастовки в Варшаве и Лодзе. Плечом к плечу с нами шли и польские пролетатели. Я думал о людях, которые встречались мне в эти польские годы. Вспоминал Мицкевича. Вы помните ли меня среди моих друзей, казненных, сосланных в снега пустынь угрюмых, сыны чужой земли? Вы также с давних дней гражданство обрели в моих советных думах. Сыны чужой земли? Нет. Никогда она не была мне чужой, эта земля. Я прожил здесь всего 2 года, но мне навеки стали дороги ее холмы, леса и старые города, ее орлиная гордость и горячее сердце. Я знал, я понимал, что Россия и Польша едины в истории. К вечеру снова пришел ко мне тюремный писец и стал еще раз переписывать, кто мой отец, кто моя мать, кто я сам и кто у меня жена, говоря, что меня отправляют в военную тюрьму, и надо, чтобы сведения были абсолютно проверены. Он лез ко мне с 1000 разных вопросов. Кажется, Наполеон сказал, погиб от пушек. Могу, нынешний строй погибнет от чернил. Война. Война за отечество. Война за свободу. Ложь. Ложь и ложь. Ложь в словах, в костях, в крови, в корнях этого фарисейского строя. Да надо быть распоследним ослом, чтобы умирать из-за любого барина. Эта война переменит все. С каждым днем все острее и ужаснее будут бедствия. По всем пойдут трещины, с которыми прорываться наружу возмущение масс. Надо собрать все стоны и слезы с полей битв, весь гнев рабочего класса. Сегодня нельзя защищать Россию иначе, как желая разгрома царизма в войне, разгрома самого горького, оскорбительного. Но как сказать это русскому человеку? Поймут ли нас массы? Пусть не сразу, поймут. Не сегодня, так завтра. Мы соберем ужасы этой войны, будут не отпугивать, но и учить, будить, ведь к борьбе против буржуазии. И если в такой обстановке мы скажем рабочим России, рабочим Европы, что единственный выход из тупика — повернуть штыки и направить их не против братьев своих, а против кровавых собак, затеявших эту свалку, то нас поймет не только рабочий, но и каждый самый простой мужик. Могу сказать этому русскому солдату: ты думал, что идешь за Россию, а умер за тех, кто душил тебя, кто украл у тебя и землю, и жизнь. Я мог бы вспомнить с ним русский снег, и наши осенние листья, и реки, и серый дымок над избой. Все русское, тихое и протяжное, что накипело в разлуке, и чего, быть может, мне уже никогда не видать. Но я не мог сейчас ничего сказать отсюда, из этой проклятой каталашки. Ничего, что хотел сказать ни поляку, ни русскому, ни 1000 других таких же солдат, потому что сидел тут связанный по рукам и ногам сын Ильи и Марии. При аресте отобраны часы фирмы Мозер, 3 кроны австрийских денег и перочинный нож. Меня не перевели в военную тюрьму, а просто-напросто освободили. Все обвинения рассеялись в прах. Мы уезжали. Архив ЦК мы передали польским товарищам, а брошюры, да кое-что из моих писаний, заколотили в ящики. Бумаги эти, наверное, и до сих пор валяются где-нибудь по чердакам. Прощай, Погонин. Мы ехали в Вену, а потом в Швейцарию. Все дальше и дальше от России. Вокруг полыхала война, все было во мраке. Но там, в России, гонимая, избичеванная, бессмертно жила наша партия. И ехали мы на небывалую, невиданную работу. Ну что ж, господа, вы начали эту войну, а мы ее кончим.
В фильме «Рассказы о Ленине» две новеллы. В первой новелле «Подвиг солдата Мухина» отражены события лета и осени 1917 года. Ленин, скрываясь от сыщика Временного правительства, поселяется в Разливе, недалеко от Петрограда. Сюда к Владимиру Ильичу, нетерпеливо ожидающему новостей из города, приезжает Дзержинский.
Феликс Эдмундович, как хорошо, что вы приехали.
Здравствуйте, Владимир Ильич.
Здравствуйте, товарищ связной. Очень рад, очень рад. Ну что ж, пройдемте в мой зеленый кабинет. Ну вот, это мой письменный стол, это кресло. Не правда ли, чудесный кабинет?
Тихо, уютно.
И знаете, что мне нравится? Потолок высокий.
А в дождливую погоду крыша не будет протекать, Владимир Ильич?
Будет, будет, будет. Располагайтесь.
Владимир Ильич, ЦК поручил мне выяснить у вас целый ряд вопросов.
Ох, и у меня к вам множество дел и куча вопросов. Но давайте условимся. Пока вы немножко не передохнете, не пообедаете, ни слова о политике. Хорошо?
Ну ладно.
Условились. А уж я вас за это такую хую угощу. С дымком.
Ну а как вы вообще здесь устроились?
Совсем хорошо. Свежим сеном пахнет. Люблю этот запах. Вот только комары проклятые по вечерам немыслимо одолевают. Ну, нам с вами к комариным укусам не привыкать стать. Господа меньшевики давнёхонько нас к этому приучили.
А всё-таки, Владимир Ильич, я никогда не думал, что они способны дойти до прямой измены и предательства. Что они первыми будут голосовать за передачу всей власти Временному правительству и объявят этого фигляра Керенского спасителем революции.
Да ведь это же, Феликс Эдмундович, вы не получите ухи.
Почему?
Как почему? Мы условились, а политики ни слова.
Забыл, сдаюсь.
Вы были у врача?
Да никак не соберусь, Владимир Ильич.
Это безобразие. Это черт знает, что такое. Сейчас как никогда вы должны заботиться о своем здоровье. Впрочем, это неверно. Никакого вашего здоровья у вас нет. Ваше здоровье принадлежит партии, и мы требуем, чтобы вы относились к нему бережно.
Ох, какие строгости.
Да, батенька, строгости. Вы только прикиньте, дорогой Феликс Эдмундович, что нам предстоит совершить в ближайшие месяцы. Помяните мое слово. Восстание не заставит себя долго ждать. Оно будет не позже сентября, октября. И история нам не простит, если мы не будем готовы. Прозеваем этот момент, провороним его, прослепим. А сейчас всю агитацию надо перестроить заново.
Да. Лозунг «Вся власть с советом» снимается.
Временно снимается. Кстати, как отнеслись в ЦК к моей статье? Что говорят наши присяжные нытики и маловеры?
Да кое-кто все еще брыкается, Владимир Ильич. Не понимают или не хотят понять.
Кто? Кто? Кто?
Да вот Нагин, например.
Это удивительно. Как будто толковый мужик. А глаза на затылке. Все время смотрит назад. Живет вчерашним днем. Но вчера еще была возможность сотворить революцию мирным путем. А сегодня советы сами устраняются от взятия власти. Меньшевики и эсеры погаными вениками разметают дорожку этому русскому кавеньяку Керенскому. И еще раз прошу, передайте нашим сомневающимся. Мирного пути уже нет. Правительство придется свергнуть, власть взять в свои руки. И тогда мы снова вернемся к лозунгу «Вся власть советам». Но это будут не сегодняшние соглашательские советы, а обновленные, закаленные в огне борьбы органы рабочей крестьянской власти.
Все ясно, Владимир Ильич. Ну, мне пора.
Да-да, конечно. Счастливого пути, товарищ Дзержинский.
Вторая новелла. Последняя осень. Трудная, печальная пора. Ленин тяжело болен. Здесь, в Горках, он отрезан от сложной, напряженной жизни страны. Врачи запретили ему работать, читать газеты. В сопровождении медицинской сестры Саши Владимир Ильич гуляет по парку.
Красота. Хороша осень. А на Волге она все-таки куда лучше. Или в Сибири, да даже и на Дону. Интересно, что сейчас там делается.
Где, Владимир Ильич?
На Волге, в Сибири, на Дону.
Да все тоже, никаких новостей.
Так-таки никаких?
Никаких.
И во всей стране никаких?
Никаких.
И за границей?
Ну и за границей.
Так, значит, вы вчера были в Москве?
Была, Владимир Ильич.
Интересно, что там?
Как что?
Что нового?
Да ничего.
Совсем ничего?
Совсем. Ой, смотрите, гриб!
Нет там никакого гриба. Идите сюда, идите. Актриса из вас все равно не выйдет. Вон, действительно, гриб. Сашура.
Владимир Ильич садится на скамейку.
Сашенце, что-то вы мне сегодня не нравится. Что-то с вами произошло.
Что, Владимир Ильич? Ничего не произошло.
Нет, вы какая-то... Не такая.
Да нет, я такая.
Нет, не такая.
Владимир Ильич.
Ау?
А как вы с Надеждой Константиновной поженились, а?
Кто, я?
Да. Расскажите, Владимир Ильич. Ну, пожалуйста.
А что это вам так интересно?
Очень интересно, Владимир Ильич.
Ну, история-то длинная.
Расскажите, Владимир Ильич. Ну, пожалуйста.
Познакомились мы с ней... В Питере на Масленице, на Охте, на конспиративной сходке. А для ради конспирации, помнится, были устроены блины.
Блины?
Да, блины. Ну и как бы вам это сказать? Ну, видите ли, сказать вам по совести? Я сразу влюбился на пятом блине.
Ну а дальше, дальше?
Я занимался тогда в рабочих кружках за Невской заставой, а она там учительствовала в вечерней школе. Так что встречались частенько. Ну, а уж если всю правду вам говорить, каждый день влюбились. Чего уж там. Но знаете, как-то совестно было объясниться в любви.
Почему?
Ну как почему? Серьезные люди, марксисты. Бебеля и Каутского знаем почти наизусть, и вдруг охи, вздохи, цветы. В общем, секретничали мы с ней, пока меня не арестовали. А через год взяли ее. Меня выставили в Шушинское, а ее под Уфу. И вот сижу я, Сашенце, в своем Шушинском и чувствую, что не могу без Надюши жить. Понимаете?
Понимаю, Владимир Ильич. Ох, как я это понимаю.
Пишу ли, читаю, а она тут.
Да-да, тут-тут, всегда тут.
Взял, наконец, и написал ей письмо. Помнится, кого-то сильно ругал, вероятно, народников, а в конце приписал. Будьте моей женой.
Ну, она?
Письмо было конспиративное, что с оказией долго, месяцев 6. Ждал, мучился.
Ох, вы бедненькая.
Пришел, наконец, ответ. Помнится, она тоже кого-то сильно ругала. Думаю, что тоже народников. А в конце письма женой так женой. Вот и все. Вот вам роман марксиста.
Здорово.
А почему вы об этом спросили?
Да так.
Нет. Просто так молодежь стариков не спрашивает. Уж не хотите ли вы пожениться?
Хочу, Владимир Ильич.
Вон как? Скажите, пожалуйста, а не рано?
Почему рано? Мне 17. Мы любим друг друга навек. Чего же рано-то? И вообще, рано не рано? Можно или нельзя? Умно или глупо? А мы поженимся и конец.
Ну ладно, ладно, что ж вы на меня накинулись?
Простите, Владимир Ильич.
Ну ничего, ничего. А по-моему так, если любишь, да по-настоящему, надо жениться.
Не позволяю.
Надо бороться. А то какая же это любовь?
Так Он же у меня партийный.
Ну так что ж?
Вот и говорят ему, что нельзя. Слишком острый момент. Что с партией будет, если все переженятся?
Кто это вам сказал?
На заводе секретарь комячейки.
Кто?
Секретарь комячейки.
Нет, вы подумайте. Нет, как вам это понравится? Как вам это понравится? Что они именем партии делают, а?
Владимир Ильич, миленький, да разве можно вам так волноваться? И зачем я вам это все рассказал? Вы не волнуйтесь, Владимир Ильич.
Ну не нойтесь. Суть сейчас тут не в вас. Ай-яй-яй-яй, сколько у нас еще дураков? Кем работает ваш жених?
Электротехником.
Вот что, в пятницу Надежда Константиновна, Мария Ильинична и Белов уезжают в Москву. Приведите мне вашего жениха.
Да что, Владимир Ильич, ни под каким видом. Посторонним строжайше запрещено.
Приведите, я ему посоветую, как разговаривать с этим секретарем, чтобы разрешили свадьбу.
Нет, нельзя. Да и как он пройдет? Через ворота его не пропустят?
Ну, это моя печаль. Видите ли, товарищ Белов убежден, что он изумительный конспиратор. Что он все знает и видит. Так? Ну, а я конспиратор похлеще. Я тут нашел одну лазейку в заборе, о которой не знает ни он, ни его молодцы. Идемте, я вам покажу.
Да как же, Владимир Ильич?
Да что ж вы стоите? Идемте. В жизни надо быть смелой. А если любишь, вдвое смелее. За мной.
В пьесе Погодина «Мой друг» Максим Штраух сыграл небольшую, но очень важную роль. Руководящее лицо. Так назвал драматург крупного партийного и хозяйственного деятеля. В нескольких коротких сценах актер убедительно передавал идейную силу руководящего лица, его энергию и увлеченность делом, железную непреклонность в достижении поставленной цели. Финал спектакля. Заключительная встреча начальника строительства Григория Гая и руководящего лица.
А-а-а! Директор! Здравствуй!
Здрасте.
Где ты все бегаешь? Я ловил тебя на строительстве, а ты стал скороходом. Некогда умываться, да? Поздравляю и так далее. Ну, поговорим неофициально. Скажи мне, чего ты хочешь?
Чего я хочу?
Да. Мы тебя били, расквитаемся. У тебя выговор, снимем. Еще чего ты хочешь?
Чего я хочу? В промакадемии поучиться.
О, такому большому человеку и учиться. Ты сам должен учить. Ну, чего ты хочешь?
В Сочи, что ли?
Смешно, Гай. Нет, ты мне скажи, чего ты хочешь?
Чего я хочу? Вот обидно, не знаю, чего я хочу.
Ах, бедный, бедный, не знаешь. Ну, тогда я знаю, чего ты хочешь. Собирай чемоданы. Через 3 дня поедешь принимать новое строительство.
Что?
Мы тебе даем завод в 10 раз больше этого. Что это за площадка такая в 25 километров? Мы тебе даем строительство 250 квадратных километров. Мы знаем, чего ты хочешь.
В годы Великой Отечественной войны актер обратился к образу полководца Кутузова в героической комедии Александра Гладкова «Питомцы славы». Сцена из 3-го акта. Штаб корпуса русских войск. Дворянин-ополченец граф Нурин сообщает Кутузову, что офицер штаба корнет Азаров, племянник старого друга фельдмаршала, вовсе не племянник, а племянница. Фельдмаршал поражен и приказывает позвать корнета.
Вы звали, ваша светлость?
Да, корнет. Скажи, который год тебе?
17.
А на войне тебе не страшно драться? Скажи без лжи.
А ваша светлость, нет?
Мне врать не гоже.
Я не смею врать.
Ну, а коли врать не смеешь, так скажи мне. Нет, погоди. Твое как кстати, имя?
По дяде Александром меня звать.
Так, с Александром. В детстве Сашкой звали?
Нет, Шуркой, ваша светлость.
В этом зале сейчас был Верхолёт. Он не знаком тебе? Он ваш, Смоленской?
Нет.
В ваш дом не заезжал он прежде к дяде разве по поводу каких-нибудь оказий?
Не помню, ваша светлость.
Ладно, ну-с, я это к слову. Очень хочешь, значит, из штаба в авангард?
Да-с.
Ну, а ты не трус, от тягостей во фронте не заплатишь?
Нет-с.
Этот граф дурак, от легкой жизни помутился разум. Ступай. И нет, погоди. Задам тебе еще один вопрос. Не удивляйся, коли... Ну, короче. Корнет, вы женщина.
Врать не имею мочи вам, ваша светлость. Женщина я.
Как смели вы комедию устроить из чести воинской?
Хотела стать героем, коль родина в беде, нет силы дома быть.
Нет, матушка, меня не обкрутить. В герои захотелось. Слава богу, еще мужчин в державе русской много. До этого стыда не добрели, чтоб баб солдаты. На такой мели нам не сидеть вовек. Без эдакой подмоги мы перешибли Бонапарту ноги и выгоним его с Руси без баб. Каким обманом вы проникли в штаб?
Был у меня кузен. Он умер той зимой. Мундир его надела я.
Домой! К мадамам, нянькам, тряпкам, куклам, танцам. Да-с, все день извольте убираться. Не знает дядя чай, того б не потерпел, чтоб девка в армию. Таких постыдных дел не видано нигде. Родители что, живы?
Я с детства сирота.
Так. Ну а как могли вы на сей обман пойти? Мундир без права взять.
Позвольте, ваша светлость, вам сказать.
Нет, не позволю. Если б император узнал.
Позвольте мне сказать.
Да нет, не желаю слушать девичий лепет. Да-с, от глупостей штабных и без того довольно вянут уши. Да-с, по годам мне пожалеть бы их.
Но, ваша светлость...
Да-с, приказываю вам не возражать.
Но, князь, скажу я все же.
Прошу молчать.
Но все-таки, быть может, до сердца вашего дойдут мои слова. О, князь, нам также ненавистна плеть. Мы тоже дети Родины Великой, и за ней...
Я стар, мадемель, и от речей устал. К тому же не терплю от барышни нотаций. Ступайте, говоря вам. Кончен бал. Оружие сдайте.
А если сердце бьется так в груди, что выскочить готов. Если крови так тесно в жилах, бередит покой души, чей ты долг суровый, долг чести, долг бойца. А если очи зорки, руки верны в прицеле и не слабы стремена, а если все, ум, сердце, силы, нервы, приказа просит за тебя страна, мать родина, отдать все без остатка. А если
попрошу, я... Попрошу вас, говорите кратко.
О, ваша светлость, я прошу вас, князь, о, ваша светлость, на колени пасть осталось мне. Я вас прошу. И я...
Ну, вот и слезы Во два ручья. Куда вам воевать? Ну, перестаньте плакать. Что за стыд? 17 лет ведь вам, коли тут не врете. Ну, перестаньте. Что у вас за вид? Коль я сказал, не сделаю напротив. И потащилась в армию, конечно, за женишком чай. Ох, не верю я в безгрешных. Сам грешен.
Князь!
Просохли слезы вдруг. Обидел? Ну, извини ты, старика, мой друг. Но в вечеру мой не дело.
Без доклада к вам, ваша светлость. От императора.
Садитесь, генерал.
Вы слышали скандал, какой со мной случился?
Да, неладно. Коль с этаким письмом, что ж без конвоя вы?
Конвой-то был, да не велик, увы. А этих мародеров банда с роту нас окружила. Думаем, беда, недалеко до страшного суда. Откуда ни возьмись, вдруг желторотый и тут офицерик налетел. Свистит и машет саблей. Чудо, что за вид! Орет и все суда. Ну, шайка эта не взвидела от перепуга света и сгинула. Представьте, офицер был в единственном числе. Пал для устрашения он. Вот
песня. Ай, молодец. Обман и доблесть вместе. Рецепт старинный воинских побед. Здесь ваш спаситель.
Князь, представьте, нет. Избавившись столь смело нас от пули, он проводил до русского патруля и ускакал, нам не назвав себя, куда-то торопился с поручением. Совсем юс.
Вот из таких ребят героев делает от мучения. Да, Русь. По разумению моему, крест следует за подвиг сей ему.
Да, признаюсь, его хотел бы встретить и руку вновь ему пожать.
Ну, в Петербурге что? Какие толки в свете и дворе?
Позвольте рассказать. Ликуют все, и ваша светлость вами восхищены.
Об этом знаем сами мы. А, ты здесь еще? Ступай, чтоб к вечеру и духу не было. Поклон нижайшей дяде, я отпишу ему.
Простите, Бога ради. Я не узнал, отважный друг. Он самый.
Кто?
Спаситель мой. Как рад я. Позвольте мне вас заключить в объятия. Но отчего красные ваши глаза? Догадываюсь, верно, тут гроза над вами пронеслась. Коль провинился, в чем он? Я за него ходатайствую, князь. Он жизнь вчера вернул трем обреченным, мне в том числе. Моя мечта сбылась. Вас снова встретил я, герой мой скромный. Да, кстати, ваша светлость, помню, ему за храбрость крест хотели дать вы только что. Ну, нельзя, князь, отступать. Провинность искупил своим поступком он. И по артикулу быть должен награжден крестом георгиевским и бантом. Да без него мне не бывать живым. Ну, князь, уже не цените вы, князь, жизнь императорского адъютанта? Я при дворе пожалуюсь на вас. Вы наградить его хотели. В добрый час извольте исполнять.
Крест заслужил по праву за подвиг ты. Ну что ж, носи на славу.
Я поздравляю вас. Уйти позвольте мне. Я задержусь при штабе до парада. Мы встретимся еще, отважный друг мой.
Не надо мне награды другой, чем право драться на войне за родину. Позвольте мне просить награду эту.
Заслужил? Носи. Крестами так швыряться не пристало. Не шпильки. Да скажи спасибо генералу. Коль бы не он, а сам молчал зачем? Конечно, скромность добродетель. Только без него ты меня обмолил вообще.
Остаться можно мне?
Лет позабыл я, сколько тебе?
17.
Ну, а клю знает кто, как этот граф, что ты, ну, не мужчина.
6-й я месяц тут. Никто за время то не заподозрил, ни лица, ни чина. Скажите графу, князь, что обманулся он.
Да, обошли меня со всех сторон. Ну что ж, служи. Да чин, что ты носила столь незаконно, будет он твоим. Но как крестом уж не швыряйся им, не гребешок чай. Ну, ступай.
Спасибо вам, ваша светлость.
Тайну сохраню.
Честь воинскую, клянусь, не уроню. Доверие оправдаю.
Верю, верю. Ступай.
Последней ролью Максима Максимовича была роль помощника режиссера Нарокова в комедии «Таланты и поклонники» Островского. Роль маленькая, но очень любимая актером. Штрауху дороги несбыточные мечты старого смешного чудака, его бескорыстное служение искусству, его поклонение таланту и красоте. Квартира провинциальной актрисы Негиной. Дома только Домна Пантелеевна, мать Негиной. Появляется Мартын Прокофьевич Нароков.
Здравствуй, Прокофьевна.
А я не Прокофьевна, я Пантелеевна, ты что?
И я не Прокофьевич, а Мартын Прокофьевич.
Извинись, господин артист.
Коли хотите быть со мной на «ты», называйте просто Мартыном. Все-таки приличнее. А то, что такое Прокофьевич? Вульгарно, мадам, очень вульгарно.
Люди-то мы с тобой, батюшка, маленькие. Что нам эти комплименты разводить?
Маленькие? Извините, я не маленький человек.
Так неужели большой?
Большой.
Зачем же ты, большой человек, к нам, маленьким людям, пришел?
Что ж, так в этом тоне и будем продолжать, Домна Пантелеевна. Откуда это в вас озорство такое? Годы или от воспитания?
Батюшки, откуда? Откуда чему другому-то быть? Я ни в пансионах, ни с мадамами воспитывалась. А в нашем звании только в то мое время проходит, что промеж себя ругаются.
Резон, понимаю теперь.
Так неужели со всяким нежничать? Всякому с позволения сказать... Ладно, я бы тебе сказала, словечко, я обижать не хочу. Неужели всякому выговорить?
Да. В простонародье все на «ты».
В простонародье. Ты-то что за барин?
Я? Барин? Я совсем барин. Я могу тебе сказать, как лир, каждый вершок во мне барин. Я человек образованный, учился в высшем учебном заведении. Я был богат.
Ты-то?
Я-то.
А чё ж ты шуфлёром служишь?
Я не шуфлёр, и не сифлёр, мадам, и не суфлёр даже. Я помощник режиссёра. Здешний-то театр был мой.
Твой?
Я его 5 лет держал. А Гаврюшка? Гаврюшка был у меня писарем, роли переписывал.
Гаврил Петрович, ампринёр здешний?
Он самый.
Так вот оно что. А вот тебе в этом театрошном деле Бог счастья не дал, что ли?
Счастье? Да я не знал, куда девать счастье-то. Сколько его у меня было.
Господи, чё ж ты в упадок-то пришёл? А, пил, должно. А куда ж твои деньги девать?
Никогда я не пил. Я все свои деньги за счастье-то и заплатил.
Какое счастье-то у тебя было.
А такое счастье, что я делал любимое дело. Я люблю театр. Люблю искусство. Люблю артистов. Понимаешь ты? Продал я свое имение, дечил много и стал антрепренером. А? Ведь это же счастье. Снял здешний театр, отделал все заново, декорации, костюмы, собрал хорошую труппу и зажил, как в раю. Есть ли сборы, нет ли, я на это не смотрел. Я всем платил большое жалование аккуратно. Женствовал я так-то лет, вижу, деньги мои под исход. По окончании сезона рассчитал всех артистов, сделал им обед прощальный, преподнес каждому по дорогому подарку на память обо мне.
Потом-то что?
А потом брюшко снял мой театр. Пошел в службу к нему, что он мне небольшое жалование, да помаленьку уплачивает за мое обзаведение. Вот и все, милая дама. А что это за книги у вас?
Саша учится. Учитель к ней ходит.
Учитель? Какой учитель?
Студент. Чай знаешь, вы, Петр Егорович.
Кинжал в грудь по рукоять.
Да погоди колоть. Жених он, Саша.
Жених?
Ну, там что Бог даст, пока женихом зовем. И отдам. Отдам за него, коли место хорошее получит. А где теперь женихов-то брать? Как бы купец богатый, так хороший-то не возьмет, а который очень безобразный, тоже невелика рад. За него почему не отдать? Парень смирный, а Саша его любит.
Она его...
Ну что ей в самом деле его не любить? Ну что в самом деле молодой девушке по театрам-то трепать?
Ну, это ты говоришь.
Я говорю, давно говорю, ничего хорошего, кроме дурного.
Так твоя дочь талант. Она рождена для сцены.
Для сцены. Это точно, это что говорить. Бывало, она еще маленькая была, так ее из театра не вытащить. Да, вот так стоит в кулисе, вся трясется. Ее отец был на флейте, играл так, бывало, как он в театр за ним. Прижмет в кулисе, стоит, не дышит.
Вот видишь, ей только на сцене и место.
Да? Куда, какое место распрекрасное.
Да ведь у нее страсть, пойми ты, страсть, сама ж ты говоришь.
Ну, хорошо бы страсть, а хорошего нет. И похвалить-то нечего, это вам, бездомовным да бесплодным.
И невежество, кинжал в грудь по рукоятке.
Что не кинжалами? У вас в театре путок немного. А я свою дочь держу на замужней линии, там все к ней лезут да подлипают, да в уши всякие глупости шепчут. Вот, князь Дулебов повадился. Да, на старости лет ухаживать вздумал. Как ты скажешь? Хорошо?
Князь Дулебов? Кинжал в грудь по рукоятку.
Много ты на...
Много.
Живы.
А то как же, конечно, живы. И все в добром здоровье. Продли им, Господи, веку. Нах, вот, отдай.
Что это такое?
Роль. Роль? Это я сам переписал для нее.
Какой парад. Там на тонкой бумажке ленточкой розовой связан. За ленточку, небось, последний двух...
Последний? Что из этого? Ручки-то у нее хорошенькие, душа. Еще лучше, нельзя ж ей грязную тетрадь подать.
К чему? Ну, к чему?
Что ты удивляешься? Так и должно быть, потому что я в нее влюблен.
Батюшка, ну, час от часу не легче. Ты же старик, ты шут старый, ты как...
Но ведь она хороша. Ну, говори, хорошо.
Ну, хорошо бы хороша, тебе что?
А кто хороший не любит? Ведь и ты тоже хороший любишь. Что думаешь, если человек влюблен сейчас, и съел? Из тонких парфюмов соткана душа моя. Где это тебе понять?
Чудак ты, как я на тебя погляжу.
Слава Богу, догадалась, я и сам знаю. А что, ты меня обругать, что ли, этим словом-то хотела?
Да ну тебе.
Князь Дулеба. Ну так я уйду тут, через кухню. Адьё, мадам.